Слава нашему Господу! Мы сегодня опять имеем возможность встречи. У нас сегодня глубокая тема, очень серьезная, с острыми поворотами, скажем так. По-другому, если не впишемся в правильного в поворот, то может вынести. И там и аварии бывают, и проблемы, и страшные последствия. Что за поворот? Есть жизненные повороты. Жизненные повороты зависят от языковых поворотов. Бог конкретно говорит об этом положении, и Он говорит, жизнь и смерть во власти языка. А вот разумность или безрассудительность или безумие, исповедание даже. Мы не о грехах, пожалуйста, а о том, что мы вкладываем. Мы о вопросах путей. Пути, стремительность, движение, оружие. Вот по каким путям поплывет корабль? Куда крутнет штурвал кормчий? По каким путям пойдет конь? Ну, если он поддается управлению узды, то конь пойдет туда, куда захочет, верховой или ну, сидящий в телеге, там в карете, понимаете, колеснице, куда направит, туда и пошел. Священное Писание говорит, так язык. Так по каким путям поплывет корабль судьбы, жизни, семьи, личности, персонажа? Туда, куда направит кормчий. Кто у штурвала этого корабля? Кто у штурвала этого... Или за рулем этим находится? Кто? Кто за это будет отвечать? По-другому, кому мы доверили эти вопросы? Нам сегодня необходимо будет очень серьезные многие вещи задуматься, посмотреть. Об этом обычно практически не всегда рассуждают. Об этом практически не всегда, может быть, и говорится. В принципе, мы можем обратить внимание на то, вот как мы сегодня будем слышать, не то что как, а какую линию этой темы мы сегодня будем слушать во имя Господне, задумываемся. Мы такое слышали когда-то в течение жизни? С какими поворотами этой темы мы эту тему слышали? Или вообще никогда не слышали? Ну, особенно для старожилов земли. У них больше шансов и вероятности побывать в разных собраниях, слышать различные темы проповедей, а с другой стороны, быть самим у источника. Бываем ли мы сами у источника, когда, говорит, сходите, если вы на собрание, то у вас есть. Но если никогда мы не позволяли нашему Господу заводить нас на пажити такого вида корма, у меня вопрос, чья проблема или кто за это будет отвечать? Пастырь, который туда, не пастырь церкви по местных собраний, пожалуйста, пастырь Христос. Пастырь, который туда не довел овец или брекливые, бодливые овцы, которые не пожелали в том направлении двигаться. Дело в том, что я не знаком с пастушеством, но некоторые моменты замечал. И бывают такие моменты, что пастух идет, понимаете, а овцы бывают идут, а некоторые из них разбредаются. В Австралии есть интересные такие псы, да и в других местах тоже, но там особенно такие интересные псы-пастухи. И вот таких брыкастых овец, за ними не догоняешься. Там пастухи обычно ездили, ну как, доверяли, конечно, своим собакам, а так они ездили на таких мотоциклах, по которым по грязи летать. Такие специальные колеса, шины, когда я посмотрел, был удивлен. А эти, говорит, собаки, говорит, загоняют овец туда, куда нужно. А почему овцы не идут туда, куда нужно? Вопрос интересный. Итак, мы в линии расследования и исследования темы одновременно своих сердец и своей внутренности. Разумность исповедания обеспечит вопрос разумности войны. Разумность исповедания является следствием разумности совета и припоясания чресл ума истины. Дальше, разумность исповедания зависит от вопроса, в чем совете находимся и чьего совета прислушиваемся, и кто руководит нас советом своим. Потому что, прежде чем построят здание, ну, дом не играет роли, то сначала делают чертежи. Прежде чем сделают чертежи, внутри человека создается образ. Где собрал компоненты или составляющие для этого образа конкретный человек, ну, называется, что вот он или дизайнер, дизайн какой-то создает, ну, или архитектор, который вот создает, так скажем, будущий дом. Ведь фактически будущий дом создается не строителем, а архитектором. И вот у архитектора создается образ во внутренности, и этот образ потом человек превращает в чертеж. Потом размеры, соотношения, все вопросы. Ну, сначала эскиз делается, но это условно, понимаете. А потом размеры, конфигурация, вырисовывается, наконец, созидается нечто. И потом, как правильно он создал все это, как правильно это отобразили строители. Но всему этому предтеча есть нечто где-то у кого-то. Бог в свое время сказал, вот по этому образцу, по этому образу, образу чего? Четырех углов или более глубокий образ? Образ чего? Бог сказал, вот смотри, Моисей, ты должен то, что тебе было показано на горе, по этому образу сделать переносную, скинию. Есть скиния собрания, это отдельный разговор. Скиния или храм переносной, давайте так лучше назовем его. Принципиально получается, что закладка будущего храма, который чертежи создал Давид и осуществил эти чертежи в практику, и появился храм, созданный Соломоном, надо понимать, что законы вот этого храма, который чертил Давид, были взяты с основных законов построения скинии или переносного храма. Итак, где Моисей взял вот этот образ? Каким образом этот образ будущего строения возник в Моисее? Бог отвечает очень просто. «И пробыл Моисей там у Господа 40 дней. Воды не ел, хлеба не пил, значит, и не спал». Вот интересно. И вот 40 дней пост. И кушать не хотелось, и пить не хотелось. Жарища. Но дело в том, что кому жарко, а кому прохлада дня. Ну, для меня звучит так, что на горе у Господа был огонь для внешних и прохлада для внутренних. Но сегодня не об этом. Седрах, Месах, Авдинаго, когда были брошены в 7 раз распаленную печь, для окружающих это такое полыхало пламя, что выскакивало и сжигало насмерть. Там ведь дрова там, какие там дрова, кто его знает, горели. Как еще печка от этого не трескала, потому что ее 7 раз распалили. Понимаем, да? А там прохлада, надо понимать. И эти трое мужей Божьих, Седрах, Месах, Авдинаго, с ними посланник неба, и там в прохладе дня, в прохладе печи. Оказывается, Бог может создать прохладу дня в огневе печи. Поэтому для кого огонь поедающий был, действительно это правда, на горе, куда Бог пригласил Моисея, а для кого была, я вижу, прохлада. Дальше. И Бог говорит, вот по тому образу, который показан тебе. Но мы сегодня не в эту сторону идем, просто мы рассуждаем об этих вопросах, чтобы на этих примерах задуматься о многих положениях. Исповедание, оружие исповедания или пути. Если неправильно будет исповедано оружие исповедания, считайте, что победы не будет, будет поражение. Кто его знает, что будет? Почему много семей христиан пораженных? Не удивленный, аж меня поразило, говорит. Да неправильный оборот речи. Поражение, это поразить, это нанести удар, сокрушительный удар, выбить человека с седла или с равновесия, чтобы он не стоял, пораженные, без малого, что уже убитые. Сраженные, это сбили с седла стоящего, уже вот он на земле, раненый или без оружия, в самом таком простом, легком варианте. Поэтому это вопросы очень серьезнейшие, колоссальные. И поэтому победы или поражения, которые происходят у народа Божьего, на сегодняшний день немало таковых, которые поражены, поражения имеют в себе, на себе и вокруг себя. На это есть определенные причины, почему. Потому что есть предтеча. Поэтому какими путями будет плыть корабль, это решится по вопросу того, в каком совете находятся, кто руководит этим советом, кто предлагает, и почему человек выбирает именно этот стиль мышления. Священное Писание, книга «Деяния апостолов» описывает интересную фразу, когда апостола Павла везли на корабле в Рим, как осужденного за имя Господне. И он должен был предстать пред лицо главы Римской империи. Там описывается, неприятная была погода, неприятное уже время года, и предлагалось, давайте, говорит, все-таки перезимуем. Нет, вы знаете, давайте мы лучше доплывем, и вот мы там доберемся. То есть, когда у человека во внутренности образ, скорее в Рим, скорее домой, для кого-то в Рим это домой. Надо понимать, что и корабель, этот корабельщики, там, понимаете, матросы, как они назывались, и кормчий корабля, начальник и прочее, там, военная охрана, офицер, который охранял узников, там немалое количество было. Очень похоже, что это народ, который плыли домой. И потому они были заинтересованы, скорее, любыми способами добраться, во что бы то ни стало, ценой любых потерь. Ну, так надо понимать. И вот они настаивали, проталкивали идею плыть. А апостола Павла не послушали. Подумали, что вот желаемый ветер получили, именно то и поплыли, а потом как закрутило, как завертело. Солнца не видно, луны не видно, звезд не видно. Дальше. Ни ночь, ни день, не поймешь что. Такое обуревание, что и груз сбрасывали, а потом собственными руками побросали вещи. Звучит так, сначала сбрасывали общий груз, облегчали, а потом уже и персональный, потому что персонального было, видать, тоже немало. Написано в Священном Писании, наконец исчезала, пока еще не до конца исчезла, но исчезала всякая надежда на спасение. И когда апостол Павел в ночном видении, к нему является ангел и говорит, что... Дерзай, Павел, тебе надлежит предстать пред Кесаря. И потому, говорит, Бог вместе с тобою дарит тебе вот этих всех, которые здесь на этом корабле находятся. И осужденные, и моряки, и капитан, и прочее, прочее. И офицер, и охранка. Надо понимать так, что все души, которые были на корабле. Далее. И он когда встает утром и говорит, вы знаете, мужи, надо было, говорит, меня послушать и не отходить от той пристани. Вот. Чего? Или посредством чего бы мы избежали бы сегодняшних всех затруднений. То есть мы сами себе приняли это. Но Павел говорит в этом вопросе, я здесь оказался никто, я голос подавал, но вы пренебрегли. Вам надлежало меня послушаться, а почему вы не послушались? А теперь что вы скажете? А теперь еще и ответственные за корабль должны были с него убежать, с этого корабля. Но это же правда, правда. Вот так вот часто в жизни бывает. Итак, мы вопрос, битва, это же битва определенная была. И надо было в этой битве отстоять истину, и многие не захотели отстоять, и прислушивались вот тех голосов, в которых были заинтересованы. Отсюда вытекает очень серьезнейший вопрос и вывод. Если с одной стороны мы внимательно рассматриваем положение, мы храм его, или мы же его дом, если упование, дерзновение, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Так когда мы его дом? Когда упование и дерзновение, которым хвалимся, сохраним до конца. Так когда мы его дом? Значит, когда вот тот небесный образ, который Бог определил и показал, в этот образ мы позволяем себя преобразоваться. Это тогда, когда мы открытым лицом, без масок на лице, как в зеркале, взирая на ту же славу, тогда только преображаемся. Дальше. Оказывается, это упование, мы с вами в других темах исследовали, Бог заострил внимание. Упование славы – это есть Христос в вас. Упование славы. А что значит Христос в вас? Христос в вас когда? О, хороший вопрос. Вот тогда, если, говорит, любите меня, будете возлюблены Отцом, и я явлюсь сам. Это еще не в вас. Если и в вас, то в вас ненадолго. Как это понять? Я приду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Согласно книге Откровения, все стою у двери и стучу. Кто услышит, откроет, войду, буду вечерить, и он со мною. Явлюсь сам, говорит о вопросе персонального его прихода, входа, захода и... не совсем говорит о большом продолжительности времени присутствия. Говорит о незначительном времени присутствия. Почему? Незначительное время присутствия называется «явлюсь». «Явлюсь» значит «потом уйду». В русском тексте звучит так. «Явлюсь» не значит «останусь». «Явлюсь», а потом «уйду». Кратковременное присутствие. Ограничено. Имеет начало, продолжительность и окончание. Но дальше он говорит интересную фразу. «И если любите меня, то исполните заповеди, будете возлюблены Отцом после этого дальше, и тогда мы с Отцом придем, явлюсь и придем» – это интересная разница. Явлюсь – это быстро, на короткий промежуток. А придем – это на более длительное, на более основательное. Придем и явлюсь – большая разница. Или для нас это одинаково? Для меня колоссальная разница. Явлюсь и придем. И наш Господь подчеркивает, придем во времени продолжительности сколько? Мы придем и обитель сотворим. Сотворим, начнем сотворять, будем продолжать сотворять, окончим и поселимся. То есть мы решили поселиться, и потому под свой вкус, по своим запросам будем делать эту обитель. Это называется «Христос в вас, упование славы». Так вот, когда Христос в вас, во мне, в тебе, в нас, тогда мы, дом же Его мы, если это упование, сохраним до конца, что Он вошел в нас. Что ты сказал? Ну так сказано в Священном Писании. Оказывается, что Он вошел, обитель сотворил и поселился, говорит о многом, но не о всем. Как? Потому что Павел евреев описывает, это упование, которое является Христос в вас, если сохраним до конца. А что? Можно это потерять? Выходит, что да. Итак, чтобы нам преобразиться в это вот строение такое, вот он показывает образ. Закон, имея тень будущих благ. И будущее благо – это Новый Завет. Новый Завет – это принципиально, ну, часть, так выразимся, будущее благ вечности. Потому что образ сегодняшней церкви, не здание четырехугольного, а Христовой церкви, состояние внутренности каждого человека, как храм Бога Живого, это всего лишь определенная степень отголосков будущности. Потому что Иисус сказал, значит, если вы побеждающие, то побеждающего сделаю. Книга Откровения, обращение к семи церквам, он пишет, вот для такой церкви побеждающего вот так с ним будет. А другой церкви описывает, побеждающему следующая деталь. И так получается семь граней для побеждающего. И вот для того, чтобы произошло такое благословение, о котором Иисус сказал, как я в тебе, отче, и ты во мне, они в нас, значит, мы в них. Где должно это случиться? На земле. И когда это состояние, преображение, преобразование до состояния того, что уже Господь в нас, и в этом состоянии блажены умирающие в Господе. Понимаем? Не в церкви, не в семье. Не в членах церкви умирающие. В Господе. Умирающие в Господе, это называется Господь в них. А потому Иисус сказал, мертвые, вот они на суд не приходят. Но они перешли от смерти в жизнь. Верующий в меня, говорит, не умирает, а он переходит с одной формы в другую. Ну, сегодня об этом не говорим. Итак, мы в вопросах разумности исповедания, как оружие. По вопросу нашего исповедания мы не о грехах. Вот, знаете, есть такое выражение, когда глупый молчит, не высказывает наружу исповедания, то кажется мудрым, но когда начинает говорить, видно его безумие. Вот о глупом сказано, на какой бы путь он ни пошел, он везде скажет, что он глупец. И там фокус какой-то выкинет, и здесь откинет какого-то такого номерка, что ужас, понимаете? То там такое вытворит. И что удивительно, быстренько говорит, прости, я виноват, и я не подумал, я не заметил, я не обратил внимания. Что ты говоришь? Слушай, это нет. Это ты сейчас просто выкручиваешься, оправдываешь эти вопросы. Думаем, исповедание. От избытка сердца говорят уста. Исповедание. Ах, вот оно куда идет. Жизнь и смерть во власти языка, потому что люди берут определенные вопросы исповедания и их претворяют, осуществляют в жизни. Итак, берем одно из моментов оружия – разумность. От Марка, там описывается момент, когда прения были какие-то, Марка 12 глава, ну 34 нас в основном 35 стих имеет, нет, 33 и 34 нас больше всего интересует, а так это общие события. Там описывается, видя прения, что Иисус хорошо отвечал, задается вопрос, какая наивысшая заповедь. Иисус говорит: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Бог един, и люби Его всем сердцем, душой, крепостью и разумением». Вот. И вторая подобная: «По Ветхому Завету возлюби ближнего, как самого себя». По Новому Завету Иисус говорит: «Заповедь новую даю». Царский закон говорит: «Возлюби ближнего, как самого себя». А Новый Завет, Иисус говорит, новую заповедь даю, то есть отменяя то, предлагая лучшее: «Возлюби, как я возлюбил вас». Но мы на этом не задерживаем внимания. И вот когда наш Господь это исповедал, это было разумное, разумнейшее, и другого варианта не было исповедания, но без уточнения определенных деталей. И вот уточнение этих определенных деталей будет говорить об одном интересном вопросе. Вот наш Господь, так скажем, на рассуждение выставил эту фразу и ждет, что будет. Вот Иисус в свое время выставил на рассуждение: «За кого, говорит, меня почитают люди?» Ну и начинается исповедание. Ну, надо понимать, что без малого количества все 12 апостолов говорили: «За того, за того, за того». То есть каждый открывал уста и говорил. Ага, хорошо. А теперь Иисус на повестку дня дает им следующее рассуждение: «А вы за кого меня почитаете? Давайте разумность вашего исповедания». То есть то, что было исповедано до сих пор, это неразумность. Пророк, сильные слова и дела, кто-то воскресший из мертвых, скажем, Иоанн, которому голову отрубили, какой-то из древнейших, вот написано, придет, значит, пророк в силе и духе Ильи. Но все это... Ну, разумное, неразумное исповедание, как вы считаете? Это вокруг и около, и ничего точного. Это, если с таким подходом рассуждать о личности нашего Господа, то ты далеко не дойдешь, далеко не доплывешь. Это ты ограничился на человеке. Иисус задает вопрос: ну а теперь ваша очередь. Я хочу слышать, образно говоря, разумность вашего исповедания, чтобы сказать вам, что недалеко вы от Царствия Божьего или далеко вы от Царствия Божьего. Мы когда-нибудь задумались о вопросе того, что в зависимости от того, что и как мы исповедуем, не грехи, пожалуйста, а понимание и отношение к ряду вопросов, решается положение или мы обнародуем, ну для кого, это другой вопрос, кто на это обращает внимание, дай Бог, чтобы мы обращали внимание, мы на каком расстоянии от Царствия Божьего? Итак, Петр говорит: «Ты сын Бога живого». А почему только ты, Петр, об этом сказал, остальные отмолчались? А где это видно? Иисус обращается: «Блажен ты, Симон Ионин». Если бы там было более чем один голос, Петр еще кто-то, то было бы сказано: «Блажены вы, Петр и Иоанн», говорились бы еще имена. Если бы сказали все 12 это, то он сказал: «Блажены вы, апостолы, 12 апостолов». Но раз Иисус оговаривает только одно имя, то блаженство, документ блаженства по вопросу этому, исповедание здравомыслия, смышленности, в принципе, говорит, можно отрока видеть по сегодняшним его занятиям. Вот теперь Петра можно видеть по его сегодняшним занятиям, как у него пойдет жизнь, сложится дальше. Теперь остальных 11 из апостолов можно видеть из того, как они сейчас будут говорить, будут исповедовать или отмолчаться. «Блажен ты, и я тебе даю, говорит, ключи царствия, и вот церковь будет основана, только, пожалуйста, не на Петре, на Господе». Господь – это, образно говоря, глыба каменная, так выразимся. А первый камушек, лежащий в основании, на этом основании – Петр. Да, понятно, что 12 апостолов, 12 оснований, все правильно, так написано, но эти основания должны лежать, копал, углубился – и положил основания, эти 12 оснований, на камне. Камень есть Христос. Почему у нас бывает, мы сами исследовали вопросы, ветры налегли, там бури, понимаете, там воды, и вот поколебался дом, или начинает рассыпаться, падает. Почему? Потому что не основан на камне. А на камне, чтобы был основан, надо задать вопрос: так кто для нас Иисус Христос? Не губошлепно и говорильно, пожалуйста. Но это же исповедание уст. Минутку. Бывает, уста исповедуют далеко от понимания истины. Или правильности взвешивания оснований. Бывает, такой ляпсусы бывают. Ужас. А потом развалы в семьях, в своих персональностях, понимаете. Сам человек себе рассыпает полностью. кто не печется о домашних, это один вопрос, а отсюда вопрос, кто, значит, не печется о храме и разрушает его. Разрушение храма обычно, говорят, это отсутствие отдыха, отсутствие питания и все необходимости для благополучного существования нашего человеческого тела. Что вы говорите? А если мы исповедуем не то, что следует, и мы часто на свой язык ложим исповедание смерти, ну мы же разрушаем храм. Думай каждый. Разрушаем. А таких разрушителей тьма тьмущая и преспокойно сидят, еще и пальцами тычут в адрес других. О, интересные вещи, очень-очень. Итак, поэтому вот здесь наш Господь, говоря это, мы просто пример взяли, как 12 апостолов исповедовали или нет, кто для них является Господь. Только Петр исповедовал, остальные это отмолчались 11 человек. И здесь, когда наш Господь говорит, первая заповедь начинается: «Слушай, Израиль, Господь наш Бог есть един, и люби Его всей крепостью, разумением, помышлением и так дальше, и ближнего, как самого себя, по Ветхому Завету», или царский закон так говорит, а я, говорит, новую заповедь потом дам, потому что у Марка это событие описывается еще до последней вечери, так скажем, до последнего омовения ног, выразимся. Потому что только там, на омовении ног, наш Господь сказал: заповедь новую даю вам. То есть до сих пор она не была дана. Дальше. И теперь книжник отвечает. Книжник сказал ему: хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его. Двоеточие, и это откроется в следующем выражении: и любить Его всем сердцем, всем умом, всей душой, всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя. А теперь делаем паузу для рассуждения. Дело в том, что сейчас фразу, которую договорит этот книжник, мало кто об этом говорил. Или практически считанные единицы. А может быть, практически никто, кроме него. Ну, может быть, все-таки кое-кто высказывали. И что вот это все, любовь, знание того, что Бог един, и говорить это от избытка сердца своего, любить Его полностью и ближнего, это есть больше всех всесожжений и жертв. По-другому звучит, знаете как? Если для тебя отношение к Богу, которое не соответствует вот этому месту Писания, то ты можешь заниматься жертвоприношением животных. Никогда не задумывались. Если для тебя это есть жертва, то она должна быть без порока, некалеченная, неиспорченная, сохраненная и так далее. Сегодня мы пока не разбираем этих деталей, потому что у нас не эта сторона главного рассуждения по сегодняшней теме. То есть ставится вопрос, что это больше всех жертвоприношений, жертв, всесожжений. Иисус видит, что Он разумно отвечал. Значит, если вот этот вывод люди в те далекие времена, в одни плоти нашего Господа, не делали, не говорили, не изрекали, не исповедовали, то они неразумные. Никогда не задумывались? Здесь так написано. По-другому. Иисус видит, что Он разумно отвечал. По-другому. Иисус видит, что на эту единицу времени только Он разумно отвечал. Думаем дальше. Сказал ему, или сказал ему только: недалеко ты от Царствия Божия. А что тогда говорить к тем, которые так не понимают, так не изрекают, к такому выводу не приходят и об этом даже не задумываются? Если этот недалеко, то есть близко, но не до конца, ну, Царствие Божие в него вошло, и он Царствие Божие. Ну, так образно пока мы выразимся. То все остальные находятся так далеко, что кто его знает. Отсюда вытекает вывод, очень серьезнейший. В зависимости от исповедания, понимания ряда вопросов, решается вопрос, мы на каком расстоянии от Царствия Божьего? Да мы члены церкви. А вопрос не в этом. Да мы принявшие Духа Святого. Да вопрос не в этом. Да послушай, мы на иных языках говорим, пророчество, видение, откровение. Ну и дальше что-то. Народ Израиля, он не был привит, он вырос, как веточка на дереве. Ну да, нет? И отвалился, отсечен был за счет неверия. И там написано, и ты, если не прибудешь благости Божьей, иначе будешь и ты отсечен. Отсекают ветвь, согласно Иоанна 15 главы, как не приносящую плода. Оказывается, пребывать в благости Божьей, это документ, основание, почему можно находиться на дереве и питаться от корня соком этой масляной или виноградной лозы, это показатель только того, что ты приносишь плод. Отсутствие плода разумности говорит о многих страшных вопросах, что у нас, знаете, нехватка разума какая-то, тупелость такая, одетенелость, скудоумие такое, легкая форма. Но не такая болезненная, которую видят люди, вот скудоумные, склерозные, там, одетенелые, такие явные формы поражения, да? Вот связанность уст на предмет разумного исповедания. Если нам задается вопрос, и мы не знаем, как его увязать, как ответить и к какому выводу прийти, это говорит о вопросе нашего внутреннего поражения. Думай каждый. Поэтому фраза, которую апостол Павел евреям описывает и говорит, да, мы дом его, если дерзновение, люпование, дерзновение, которым хвалимся, сохраним твердо до конца. Твердо до конца сохранить упование славы Христос вас. Оказывается, это можно потерять. Ну-ка, это место Писания берем к Суламите. Ну, давайте. И вот она, упование, возлюбленный мой внутри меня, сохранила до конца. Так если он внутри тебя, то чего ты не запустила его внутрь к себе домой? Ну, и вот ответ. А Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает, тот расточает. И раз тебе было дано, а ты воздержалась от того, чтобы впустить его внутрь, Иисус сказал, если любишь, то я явлюсь сам. Вот явился. Если любишь, то мы придем с отцом и обитель сотворим. Эй, двери закрыты. Возлюбленная, голубица моя, ненаглядная моя, встань, выйди, дай услышать голоса твоего. Да, она дает голоса. Какого голоса? Разумного исповедания или безрассудного исповедания? Она разумно отвечает или безумно даже отвечает? Ну, рассуждайте, давайте, рассуждайте. Иисус посмотрел на него и сказал, видя, что он разумно отвечал, «Недалеко ты от Царствия Божия». А ты, Суламита, что тебе сейчас он скажет? Так ты недалеко? Ну да, недалеко, конечно же, он у твоих дверей, и он уже руку в замочную скважину вложил. Да, он недалеко. А в этом понимании недалеко. Но только в этом понимании. В понимании твоей отвечаемости, твоего исповедания на предмет, что ты ему ответишь, как ты к нему выйдешь, это показывает, что ты настолько далеко, что он повернулся и ушел. Вопрос к жениху. Суламита, ну, слушай, как ты считаешь? Она разумно ответила, что хитон сняла, и вот как же она встанет, ноги испачкает. А как мы считаем? Разумно она ответила. Ну, а теперь себя туда, вместо нее. Ужас заключается в том, что вот это единичный случай, или один из единичных, не единственный, что больше не было, потому что, ну, здесь, если все подробно описать, с чем сталкивался наш Господь в одни плоти своей, сколько он много чудес сотворил, и сколько он просто восхищался, или останавливался, удивлялся. Был момент, когда кто-то разумное исповедание сказал, я сотник, у меня в подчинении есть солдаты и слуги, я скажу, пойди, приди, принеси, они все делают. И я не бегаю, и горло не надрываю, и кулачищей по столу не бью. Иначе это не армия. Понимаем? Чтобы военные действия были, это беспрекословное исполнение поручений и команд, которые передаются. Ты знаешь, я, говорит, недостоин, чтобы ты пришел ко мне, потому что я понимаю, кто ты. И я недостоин, чтобы прийти к тебе. То есть солдат к генералу не приходит. И генерал к солдату не спускается. Это исключительные варианты, из ряда он выходящий, кто его знает, по каким причинам, случаям и обстановкам. И поэтому, говорит, то есть, понимая, окружающие что поняли с этого, не знаю. Но что мало кто понял этого, это точно. Почему это видно? Потому что сейчас Иисус скажет уникальнейшую фразу. Ты только скажи слово, и оно будет исполнено. Иисус остановился, удивился так, или как сказать, и сказал, даже в Израиле я не нашел такой веры. Слово не нашел, как читаю, так понимаю. Искал. Предлагал на рассуждение ситуации, обстановки, наподобие вот этой. Что скажешь ты? Что скажут остальные? Это больше всех всесожжений и жертв? Или отмолчаться многозначительно, подумают, порассуждают, понимаете, затылки почешут многозначительно. И на этом все, отмолчаться. Дело в том, что Иисус там говорит, и в Израиле я не нашел такой веры. Знаете, что он дальше сказал? Он еще страшнее сказал. Как страшнее? Думаем. С севера, юга, запада, востока придут и возлягут на лоне Авраама. А сыны царствия и дочери, царствие надо понимать, будут извержены, изгнаны вон. Как? Так, если Суламита не решит вопрос своей встречи со своим возлюбленным, то она будет извержена вон. Определенная часть этой проблемы, она уже попробовала на себя. За счет чего? За счет того, что он подождал, выслушал ее безрассудное, безумное исповедание. Это любовь такие вещи не делает, правда, нет? Но мы ее разбираем. Да нет, себя-то оставим. Во что это выливается? Ну ладно, у нее был еще шанс по песне песней его найти и больше не терять. А для нас с вами? Поэтому здесь фраза. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, недалеко ты от Царствия Божия. Ага, недалеко? А значит, кто-то может быть далеко. Итак, вопрос разумности или неразумности исповеданий. Это серьезнейшие вещи. Дело в том, что Священное Писание предлагает очень глубоко задуматься об интереснейших вопросах. Мы пока берем такой жизненный момент. В разных темах мы его с вами разбирали. Это у людей неверующих, так назовем. Но иногда задумываешься, кто его знает. Кто верующий, кто неверующий, кто насколько верующий. Следующий момент. Если мы рассматриваем вопрос, что придут с севера, юга, запада, востока и возлягут на лоне Авраамова, только за счет того, чтобы правильно были понимания наши, от того, как они исповедуют. Вот этот офицер римский, который сказал, я недостоин прийти, и я недостоин, чтобы ты ко мне пришел, ты только скажи, и слуга мой выздоровеет. Вот это основание, вот этой обстановки, как он ее исповедал, говорит о колоссальнейшем внутреннем понимании, кто есть Иисус. Дальше, об уважении, взаимоотношений, почитаний, прочие вопросы. Все их долго будем перечислять, это можно целую тему иметь на этот вопрос. Иисус говорит, вот это часть всего лишь, вот айсберг, когда плавает примерно 10% сверху, 90% скрыто под водой. Ну, так условно, вообще так говорят, что 7% видно. Ну, чтобы легче было считать, 1/10. А что вытекает так? Вот то, что ты, сотник, сейчас исповедал, это всего лишь 1/10, ну так выразимся, того, насколько твоя внутренность переполнена этого исповедания, чтобы ты еще мог величественное и величайшее сказать. Ну настолько ты сказал, что аж удивился наш Господь. Я, говорит, искал среди своих, а я не нашел. Скажи, пожалуйста, а почему паморки забиты были у народа Израиля? Священное Писание говорит, Бог века сего ослепил их умы, чтобы для них не воссиял свет спасения. А потому они не могут увязать вещи, вопросы, выводы. До них не доходит. Как это сложно, как это трудно. Не понимают и не могут даже понять, к чему, зачем, от чего и почему. Скажите, пожалуйста, а как у нас с мышлением? Если ряд вопросов элементарных, нам непонятно из Священного Писания, то это ненормальное состояние нашего внутреннего человека. Ну и что мы, понимаете, 20-30 лет члены церкви? Ну и что дальше от этого? Это не играет роли. Вопрос не количество лет хождения в церковь и нахождения членами церкви. Нет, это показатель. Как вселяется Слово Божье? Скупо, едва-едва, с натягом, с давлением? Или встряхнуть надо? Некоторые, понимаете, настолько дошли до обезумения в своих грехах, что они теряются просто, никак не могут увязать многие вопросы. Написано, это от множества беззаконий своих. Некоторых нужно встряхнуть, понимаете? Вот 10 минут слушают, и все, дальше они выключаются, не могут. Знаете, их чем встряхивают? Ихними любимыми грехами. Вот им дают немножко вот такого греха какого-то любимого, так вот встряхнули их, и вот их тряхануло, и вот теперь они следующие 10 минут в состоянии вмещать слово. Я сомневаюсь, что они были в состоянии до сих пор и после этого. Ну, просто у них такой азарт, понимаете? Вот теперь они способны. Это такой простой пример. Пришлось мне быть не один раз уже руководителем на пирах брачных. И вот подводишь народ к подъему духа, так скажем. Вот чтобы сказали стихотворение, песнопение, свидетельство, чтобы духовная пища. И ничего нету. Знаете почему? Потому что невеста, которая шла, и я не знал этого. Это один из таких моментов, был очень уникальный. Но у нее, вот когда на невесту смотришь, то передняя часть, ну спина, это вот перед. Вот передняя часть у нее была, ну вот в этом брачном платье таком, и скромно, и ну, красиво, скромно. Но я не знал, что спина голая. И вот они заходят, понимаете? А я же спину-то не вижу. И вдруг Бог побуждает меня сказать... Вы знаете, это про образ церкви, чтобы мы задумались, только чтобы нам одетым не оказаться. И в этот момент эта пара уже проходит и сейчас будет садиться. А я говорю, нагими. Вы представляете, что я попал в историю? То есть они идут, в зал заходят, я вижу их лицо или фасад, переднюю часть. Одета, все нормально. И когда я говорю это про образ невесты, церкви, чтобы мы подумали об этих вопросах, апостол Павел говорит только, чтобы нам и одетыми не оказаться нагими, в этот момент они уже проходят, и я говорю, и вдруг спина голая, до поясницы. Ну, такое было платье. Думаю, вот это да. И дальше решались вопросы. У всех отбило охоту рассказывать стихи, петь песни, и назидательное что-то предлагать друг для друга. Как убитые, как мертвые, как на похоронах. Жених, муж, как его назвать? Ну, сочитанные, сочитанные, вот они сидят. Он подзывает, слушай, в конце концов, это же, говорит, на браке. Ну, должно быть веселье, должна быть радость. Ты понимаешь? Ты, а что они как мертвые сидят? Я говорю, а что я сделаю, что они как мертвые сидят? А если, говорит, вот тот сейчас сколько-то времени возьмет на себя, и он проведет немножко вопрос со столами. Ну, ты не против? Я говорю, я не против. Только чтобы никого не судили. И тот выходит и говорит, пожалуйста, 5 пар сюда, и вот сейчас они будут... Я им, говорит, скажу, что. Если вы прожили не меньше 5 лет, если побольше, пожалуйста, вышли мужья-жены, теперь жены в стороночку, мужья в стороночку, всем мужьям черные... тряпки на глаза завязали, чтобы было слепо, темно. Так, жены поменялись местами, поменялись. А теперь вы, мужья, по очереди будете подходить к женам и подавать руку через рукопожатие. Вы должны определиться, кто это ваша. И когда вы определите, что это ваша, в знак того, что вы точно узнали, вы берете за руку и вытаскиваете ее на круг. А я, говорит, буду следить, чтобы жены не дали знак рукой. Это же я. И вот его пощекочет или его поцарапает так-то. Ну, если сказать, я вытаскиваю меня, чтобы не ошибся. Ужас. Это смехота. Нет. Ужас. Дальше. И вот кто-то ошибся. И не ту, не свою жену за руку вытащил. Что я только не видел. И визг, и чуть ли не свист, и гиканье, и похоти кричат. И женские и мужские голоса, и уже забыли, что они в юбках, и уже полезли на скамейки, и что снизу будет все видно, потому что остальные сидят. Понимаете, ужас какой-то. Такое творилось. Я пошел к одному, подхожу и говорю, как тебе это нравится? Он говорит, брат Сергей, когда я был неверующий человек, я в этих танцевальных всяких клубах, на дискотеках был, ну, ведущий. И когда, говорит, вот этот огонек, говорит, исчезал, и не было такого ажиотажа, вот этот у нас был забойный ноер. Через эту страсть, похоть настолько раскручивалась, и опять танцоплощадка, клуб начинал работать. Слушайте дальше.
И после этого наперебой стали выходить к микрофону и петь о жениху-невесте, рассказывать стихи. Их встряхнули грехами похоти, прелюбодеяния, любодеяния, блуда. И когда их всех тряхануло этим, то у них появилось, оказывается, на почве, на основании блудов, прелюбодеяний, любодеяний, всего вот этого, знаете, ненормального, сексуального, теперь вот если их ты тронешь, они оживают, и они теперь способны послужить к назиданию. И они стали петь, такое вдохновенное пение. Слушайте, а как говорил об истине, о чистоте и святости, все как мумии замурованные сидели. Как только вот такой трюк крутнули, всех ажиотаж поделиться. И такое живое брака, пир на браке был. Такой живой был. Скажите, живой для духа или живой для похотей? И наставления такие давались по вдохновению от похоти, от блудов, от прелюбодеяний. Что ты говоришь? Ты посмотри, как живо все стало. Народ, глаза открой. Думай, думай, думай. А в библейских колледжах, понимаете, когда тупоумие нападает, то молодых сестер, которые учатся, ну-ка, босоножки скидывайте, ножка на ножку сели, гора туфелек, босоножек, а братики на коленочках лазят, ползут, им приподнимают ножки, одевают босоножки, с чьей ножки, чья босоножка. Ажиотаж вот такой, все пылают. Знаете, там если будет камин с дровами, то сразу возгорится от похотей и страстей. Ну, сексуального направления. Сейчас есть страны, в которых решается вопрос узаконить бракосочетание. Папа, чтобы был сочетан с дочерью, а мама, чтобы была сочетана с сыном, а братик, чтобы был сочетан со сестричкой. А знаете это почему? Потому что в церкви ни в одной стране той существует вот такой разврат. Почему Содом и Гоморра разрушены? Потому что там не хватило 10 праведников. Поэтому для того, чтобы разрушить окружающие города, республики, страны, надо разрушить церковь. При разрушенной церкви или зараженной церкви она не устаивает. И потому эта зараза, эпидемия, она захватывает окружающую территорию теми видами греха. И потом говорит, церковь говорит, нам трудно здесь жить, потому что вокруг церкви, посмотри, что творится с народом. С народом окружающим творится, потому что такое творится закулисно, внутри церкви. Ну и как? А кто такой вывод делает? Священное Писание так говорит. Думаем, это говорится, это нормальное чувство, чтобы мама сожительствовала со своим сыном. Узаконить надо бракосочетание. А папа, чтобы сожительствовал со своей доченькой. Узаконить надо. И братик с сестричкой, понимаете, уже четвертого ребеночка имеют. И этот вопрос решается на государственном уровне. Это свобода прав человека. Да, говорит Бог, правильно. Я положил пред тобою на виду, объяснил, это смерть, а это жизнь, а это смерть. И ты на что хочешь, на то потирай руку. О, это разумность исповедания. А куда она влечет? А почему туда влечет? Вот это серьезная вещь. А дальше, чтобы нам было понятно, я расскажу такое беглое событие, ну, человеческое. Мы дальше будем читать места Священного Писания. Вот. Это времена, когда Суворов-Кутузов, мы как-то с вами исследовали это событие к различным темам. Ну, сегодня к этому. Оружие исповедания зачастую бывает направлено против самого себя, против кого-то, против Бога, ну, против истины и прочие вопросы, понимаете? И там стоял вопрос, военные события. Вот, Кутузов отвечал за какой-то участок фронта, потому что был учеником Суворова, а Суворов был главнокомандующим, и он всегда, интересно говорит, то, что армия 10 тысяч его больше устраивала, чем армия 100 тысяч. 100-тысячная неповоротливая такая, говорит, покамест. Еще много начальников, каждый по-своему приказ исполняет, и это беда. А 10 тысяч ими легко управлять. И говорит, он мог свободно 10-тысячной армией уничтожить армию в 100 тысяч. И вот Кутузову выпала крепость Измаил. Ну, теперь Измаил это в городах СССР, там, но это уже деталь. СССР исчезла, СНГ и тому подобное. Вопрос не в этом. И какие методы, только не были известны, были применены к этой крепости, ничего не получилось. Кажется, целый месяц воевали. Не могу точно вспомнить, но не один день. И вот сам Кутузов, отвечающий за взятие этой крепости, верхом на коне, главнокомандующему Суворову и исповедует ему исповедание обстановки. От избытка сердца, от избытка обстановки, от избытка чего? Ну, рассуждайте, рассуждайте. И он говорит, крепость Измаил взять не можем, терпим, несем потери. Вот, дух у бойцов упал, или как сказать, не поднимается, то есть ничего не получается, ничего не можем сделать. И от того, что проигрываем эту битву, фактически называется капитуляция. Уже подписываем в себе соглашение, что мы проиграли битву на этом участке. Это звучит так. Из крепости еще никто не выходил, а мы уже сдаемся. Интересно было бы посмотреть на Суворова, как он мучился, когда человек с идеальнейшим слухом слушает исполнение человека, у которого никакого слуха, или фальшь на фальше. И вот играет, как музыкальное исполнение какое-то. Для этого исполнителя это верх его достоинств и возможностей. Но перед этим человеком слушатель является человек с изумительным слухом. Вы знаете, как это тяжело, когда ты с изумительным слухом и слышишь кого-то. Не смотри, ты его уничижаешь. Ну, понятно, во имя Господне, знаете, и ворона каркает, пускай каркает, и соловей песни поет, разница между ними есть. Поэтому кто-то, не имея слуха, поет, это на своем месте. Во имя Господне благослови Господь. Но сама идея мышления того, что фальшь на фальше музыкальное, очень трудно ее слушать. С каким выражением внутренности или лица и всего слушал Суворов? Ну, наверное, когда закончишь ты свою, что, говорильню, рассказ? И когда было сказано, что мы не можем взять эту крепость, и ну все, чуть ли не капитуляция, сдаем в этом вопросе линию фронта. На это последовал ответ. Суворов объявляет Кутузову и говорит, назначаю вас комендантом крепости Измаил. Это знаете, как звучит? Если не можешь ты взять, подвинься, возьму я ее. Но из-за того, что Суворов не одну уже крепость взял в свое время, понимаете, о нем знали какой-то, ну, талантливый, так по-человечески скажем, мастер военного искусства взятия неприступностей, и вот он их берет. Понимаете, удивительно то, что после этой фразы, назначаю вас комендантом крепости Измаил, крепость Измаил была взята. Что они там придумали? Почему так случилось? Исповедание? Скажите, пожалуйста, ну, такой интересный резкий переход отсюда делаем. Грех такой сильный, победить не можем, крепость Измаил такая. Ну, так, на примере крепости Измаил. Характер такой сильный, ты знаешь, а уже судьба, это же вообще неоднократность событий в жизни человека называется судьбой. Ну, у меня уже какая судьба такая, да у нас же в крови такое, да у нас уже родство такое. Ты знаешь, какой грех сильный, какая плоть сильная, вот, какая похоть сильная, какой язык, какой характер, какая крепость Измаил сильная. Мы провозглашаем капитуляцию, проигрыш битвы. И все наши пути будут не добиться этого успеха. Но это же правда. Священное Писание говорит, и будет ему, что не скажет. А что скажет? Не можем взять крепость Измаил. Значит, не возьмешь ее. Мы не разбираем вопрос самовнушения, самозаставления. Мы пока не рассуждаем вопрос исповедания. Если мы рассматриваем определенные условия препятствий как основание для недосягаемости, ставим их во главу, апостол Павел по-другому говорит. Он говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Значит, ставится вопрос, если Господь согласен на это, то я обязательно должен это взять. Должен победить. Что мы понимали? Вопрос в том, что очень интересно по этому поводу описывается у Исаии, описывается в в период царей, но мы по Исаии читаем. Исаия 36 глава. Это послал царь ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рабсака. И вот это событие описывается. Очень серьезнейшая обстановка. И вот Иерусалим не сдается, Израиль не сдается. И вот теперь на военных взаимоотношениях выяснение обстоятельств. Исаия, 36 глава, 4-5. «И сказал им Рабсак», то есть сам царь не вышел, вот, а выслал, ну, вышел к нему Елиаким, сын Хелкия, начальник дворца, Севна, писец, Иоах, сын Асафов, деописатель, то есть управляющие личности, лица, которые ниже находятся, чем царь. И вот они теперь должны говорить. Но с другой стороны, было сказано, чтобы вы ничего не говорили, чтобы вы молчали. И сказал им Рабсак, скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Упование, да? Упование славы Христос в нас, в вас, во мне. Вот если Христос в нас, или мы стремимся к этому, чтобы Он был в нас, и делаем все к тому, чтобы Он был в нас, это есть упование. Или стремление к этому упованию. Это очень сильнейшие показатели для духовного роста, для духовной успеваемости. Для путей, куда мы и как направляем свой корабль. Как он плывет и как он встречные ветры забираем в свои паруса, чтобы плыть против этих ветров. Ну-ка думаем. Встречное течение, так образно говоря, выразим мысль. А вот нам нужно в ту сторону. Есть такое выражение, бывает на галсами, то есть то налево, то направо, немножечко так выразимся. Но в духовном мире это совершенно по-другому, просто из практики вождения кораблей. Здесь фраза, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила. Значит, по-другому, чтобы было проявление совета и силы, должно внутри быть упование. Помазание, которое учит вас. По-другому, наш советник есть Иисус Христос. По-другому, если мы прислушаемся этого совета, то он говорит, я тебя подниму на твоих проблемах, или как сказать, вот при тобой твои, говорит, вершины недосягаемы, невозможно просто, варианта нету. Но я, говорит, тебе создам условия. Знаете, кто-то рассказывал из миссионеров, интересный такой момент. Они пришли евангелизировать отдаленные уголки на земном шаре. Как я понял, там были скалы, и по этим скалам нужно было пройти. И в этих скалах тропа на одного человека всего лишь. И у тебя вещмешок. И на этой тропе закон, насколько я понял. Вот с одной стороны в этом направлении идут до 12 дня, там или скажем как, примерно так, с утра до 12. А после 12 начинают уже с этой стороны идти. Примерно так выразимся. Значит, поэтому тот, который оттуда войдет, он должен в 12 уже здесь выйти. Значит, он должен настолько рано выйти, чтобы на тропе не задержаться. Потому что если он задерживается на тропе, образно говоря, 12 полдня уже, точное время не помню, условно так рассказываю, и время такое, что уже можно с этой стороны идти, и пошел с этой стороны человек, и вы встретились с тем, который поздно или задержался на тропе с той стороны, то одному из двух надо прыгать в пропасть, потому что обойти невозможно, пройти невозможно. На предмет развернуться и идти назад не совсем точно могу ответить как. Но тогда будет прыгать тот, кто задержался и запоздал. Ну, так вот, такая информация примерно. И вот внизу там стоянка, лагерь. Оттуда снаряжались миссионеры, уходили на миссионерские поля по этим тропам, зная эти законы и время. И вот, говорит, миссионерка рассказывала, я, говорит, иду, рюкзак у нее, вещмешок там за спиной, как назвать. Ну, там все необходимости, которые нужно, куда она придет, где будет проповедовать Христа. Навстречу идет с той стороны корова. И они встречаются на тропе. Корова не развернется. Человек, кто его знает? Для человека разворачиваться на тропе с большим грузом, это знаете, как получается? Ты держишься за скалы, разворачиваешься спиной в пропасть, и твой мешок тебя стаскивает, и ты полетел. Если ты без вещмешка, то ты можешь развернуться и пойти. И мы где-то остановились. Я не хотел сходить с тропы. Но и корова тоже. И когда мы постояли, я, говорит, не знал, что делать, и вдруг смотрю, корова пошла на меня. Я, говорит, понял, что конец. И, ну, она там стала молиться, вспомнила о том, что, не помню, какую единицу времени, что там в лагере оставшиеся постоянно в молитве поддерживали. И мне, говорит, на память пришло место Писания, там в псалмах у Давида, кажется, и в книге царств описывается, или Паралипоменоне, потому что и там бывают эти моменты. Ты сделал мои ноги, как олени, и на возвышенности, так сказать, на крепости всякие возводишь меня. И вдруг удивительно, говорит, у меня ноги как-то укрепились, и что интересно, козлы горные или бараны, да, они, знаете, не в резиновой обуви, а поднимаются по скалам, и как у них не скользят ноги, это вообще уникально. Вот, ну, Бог знает, как Он создал. И вдруг я, говорит, смогла, я цепляюсь за уступы, поднимаюсь наверх, настолько, чтобы корова прошла подо мною. А там не за что, говорит, цепляться, там негде опору для ног ставить, все скользит. И когда, говорит, я вспомнила, говорит, место Писания. И когда, говорит, корова прошла, я, говорит, опустилась опять на тропу и пошла, говорит, дальше по тропе. Интересно. Вы знаете, таких случаев и фактов из жизни можно сколько угодно приводить, вопрос не в этом. То есть у Бога неразрешимых проблем и тупиков не существует. Он решает очень просто эти все вопросы. Но вот тогда, когда мы говорим, ну, безысходно мы не можем, образно говоря, звучит так. Ну, а теперь время, чтобы Господь проявил свое «могу», если ты позволишь, чтобы Он это совершил. Итак, вопрос исповедания. Здесь говорится, для того, чтобы ты воевал, и чтобы оружие твое было стремительно и успешно, чтобы ты дошел до конечной цели победы, свободы и независимости, для этого необходимо упование, которое приведет тебя к совету и к силе. По-другому звучит так. Тебе следует припоясать чресла ума. Думаем. Потому что описывается в Священном Писании, чтобы мы понимали, интересно, в псалмах, интересная фраза. Псалом 17:40. Ну, там как раз именно в этом псалме описывается, ты вот возводишь меня на высоты и так дальше. Мы берем только 40 стих 17 псалма. «Ибо ты припоясал меня силою для войны». Припоясал силою для войны. А нас надо припоясать силою для войны где? По чреслам? Да, по чреслам. По чреслам чего? Талии или ума? Ума. А почему у нас умы поврежденные бывают? Как-то у нас была очень глубокая тема по Коринфянам, когда мы двигались в начальной главе. Там написано, а мы имеем ум Христов. Эта фраза, это подождите, это общая этикетка. Дело в том, что не все имеют ума Христова. Вот я о чем сказал? Очень просто, я скажу вам. Имели, не исключено. А остался он с ними, вот это вопрос. Шуламита исповедовала своего возлюбленного. Но когда он пришел, она от него... Не-не, что ты хочешь сказать? Что она от него? Ну, она к нему вышла? Она для него открыла дверь и впустила? Или она деликатно сказала, что ты неудачное время пришел? Да или нет? Как вы считаете? Ну, как звучит? Если бы ты пришел, когда хитон был на мне и обувь на моих ногах, проблем бы не было. А раз хитона на мне нету и обуви на ногах, то проблема есть. Значит, получается, ты пришел неудачное время, неудобное время, неправильное время. Это по-другому звучит так. Если бы я тебя бы ожидала, то хитон бы не сняла и обувь бы не сняла. А раз я сняла хитон и обувь, значит, я тебя не ожидала. Ну тогда или нет? Или не можем увязывать эти вещи простые? И теперь получается, для того, чтобы ей встать и открыть, ей нужно воевать. А почему враг, который ее победил, оказался сильнее? Невидимый враг, так выразимся. Вы понимаете, неужели у нее сердце не предчувствовало, что вот в эту единицу придет? Ну зачем ты снимаешь хитон, зачем ты снимаешь обувь? Ну сиди, жди, готовься, почему ты не выходишь? Что, неужели позывные не были посылаемые к ней? А почему она их проигнорировала? А теперь она говорит, я не могу встать. Тот, который с меня, только чтобы ей одета и не оказаться нагой. Ну, так выразим. Не то, что она абсолютно обнаженная была, но вот этой верхней одежды хитона уже не было на ней. Ну да? Она сняла его. Он разул ее, невидимый враг. Он вовремя ее разул, он вовремя с нее хитон снял. Кто? Невидимый враг. Потому что невидимый враг знал, что в эту единицу времени придет возлюбленный. И надо ему сюрприз, в кавычках, сделать и устроить. И использовать в этом оружии против возлюбленного возлюбленную. Мы понимаем, что это страшное поношение? Никогда не задумывались? Народа Израиля поносил Голиаф. Да? И Саул. Когда Саул говорил, это от юности воин, ты не можешь против него идти. Это было поношение ополчений Божьих. Это было поношение помазания Божьего. Он говорил, грех сильный, плоть сильна, характер сильный, страх силен, страсть сильна, язык силен, судьба сильна. Это есть поношение. Это звучит так. Как поносит воинство Бога Голиаф? А как поносишь ты, Саул, Божьего помазания в Давиде? Ну, ты же говоришь, что не можешь идти. Вопрос дальше. А, Соломита, а ты не поносишь своего возлюбленного своими ответами? Это не поношение. Это по дороге. Куда ты идешь? К своей возлюбленной иду навстречу. Она меня так ожидает. Она так обо мне говорит. Это ненаглядная моя. И потом отворот-поворот. Есть выражение у людей мира сего, не солоно хлебавши. Ну и как теперь бесы по дороге будут говорить нашему Господу? Ну, где твоя возлюбленная, как она тебя встретила? Вот такой ты у нее возлюбленный, что она тебя так встретила. Это поношение, Священное Писание говорит, ради вас имя Его хулится у язычников, Суламита, ради тебя, из-за тебя имя Его хулилось у горожан. Непривычно, не? Ну, так же написано. Ну, к Суламите, а вместо Суламиты я, ты, мы, вы, они. Ставим себя. Так, написано, ибо ты припоясал меня силою для войны. Я позволил тебе припоясать меня. Я подошел в совет твой. Ты руководишь меня советом твоим. И ты припоясываешь чресло ума моего силою. Думаем. И тогда я согласен, я согласна, чтобы ты припоясал меня силою. И тогда я буду говорить, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. С оружием правды в левой и правой руке. Все могу. Тогда исповедание у меня будет соответствовать. Исповедание того, что она говорила, говорит о вопросе, что она не была руководима его советом, и она не была в его совете. А потому что Псалом 72, 24 стих, когда Асав говорит, это уникальнейшее по этому поводу событие, и он говорит фразу интересную, «Ты в адрес Бога руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу». А слава для Суламиты получилась, потеря славы. Господь не принял ее в славу, потому что она не могла принять его к себе. Потому что не было руководима. А кто ей руководил? Кто ей подкинул мысли скинуть верхнюю одежду? Хитон. И кто ей предложил снять обувь? Разули ее, раздели ее. А потом ее дальше разули, раздели. Думаем. Это довольно-таки серьезные вещи. Задумываемся мы о них. Разумность исповедания. Второе Коринфянам описывает, мы с вами как-то бегло так читали по этому поводу, сегодня еще немножко детальней. Второе Коринфянам 10, 4 по 7. Второе Коринфянам 10, 4 по 7. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь имени спровергаем замыслы. Скажите, пожалуйста, а в данном случае Суламита не начинает войну против своего Господа, своего возлюбленного? Препирание, несоглашение. Кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает, тот расточает. Это получается, она вышла в открытую, что ты сказал? А какую? Скрытную форму войны? Не открыть двери для своего возлюбленного? Согласно книге Откровения, если я стою у двери и стучу, или кто услышит и отворит, то я войду и буду вечерить, а если не отворит, я не войду, не буду вечерить. Согласно того, что Иисус говорит по Иоанну 14 главы, если любите меня, то я явлюсь сам, я явился, а вот она своей любовью ответила. Мы понимаем, что это тактичное оружие, скрытное. Никогда не задумывались? Скажите, пожалуйста, сколько у нас тактичного скрытного оружия? Когда мы не хотим, чтобы Бог преобразил нас, чтобы изменил, чтобы мы поменялись. И тактично защищаем это, как Саул. Да ты не можешь, ты молод, ты юн, а он от юности силен, он могущий, непревзойденный. Сколько душ уже в ад загнал всякими грехами, похотями и прочими вопросами. Думаем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. Попробуйте не спровергнуть теперь замыслы у Суламиты. Какие замыслы? Ну, замыслы не суламитные, а Суламите реализованные. Невидимый враг реализовал удачно свои замыслы. Попробуйте разбить эти замыслы. Он говорит: возлюбленная, встань, выйди. А она ему отнекивается. Он говорит: послушай, в стране нашей голос пения настал. Голос горлицы слышен. Виноградные лозы расцветают, и расцветая, издают благоухание. Дождь миновал, ты понимаешь, все к тому. То есть он побуждает в ней чистый смысл. Невозможно. Он побуждает их, говорит, к подъему, но они единодушно не поднимаются. Осия описывает. Почему они единодушно не поднимаются? Потому что, говорит, они в похотях находятся. Оставь их! Будет ли он теперь их водить на пажити и пасти? Как упрямые телица! Скажите, пожалуйста, сколько можно продолжать Суламите говорить об этом? Ну, встань, возлюбленная, да ты знаешь, я пришел, да я вот жду, сколько я пути прошел. Ты знаешь, ненаглядная моя, да ты посмотри, какая обстановка. В одно ухо входит? Так люди мира сего говорят. А в другое? Выходит. А с чего это видно? Из исповедания. Она на это им отвечает. А как я встану? Слушай, ты о чем? Хитон сняла и ноги испачкаю. А что, сандалии куда делись? А что, хитон так далеко, что ты не можешь встать? Ну, теперь берись каждый и начинай разрушать. Вот что у нее? Наше оружие воинствования не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Вот правда твердыня? Вот твердый орешек, кокосовый! И любовь, оказывается, не может пробить кокосовую скорлупу. Во исповедание. Разумное, неразумное? Но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы. Не получается ничего не спровергнуть. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Знаешь, что здесь написано? Она, Суламита, пошла на всякое превозношение и восстание против познания Божия. Познание Божие говорит: ты можешь встать, можешь подойти, открыть, и я войду. Она говорит: я знаю, что я не могу встать. Ну так, или как мы читаем? Я не могу подойти к двери, я не могу открыть ее, и я не могу тебя впустить. Я не могу. Я сказала, что я не могу. Я твердо стою на этом. И я докажу тебе, что я не могу. Вот видишь, не могу я встать. Так не написано. Внимательно рассмотри каждый. Очень глубоко задумайся об этих вопросах. Разумность исповедания или безумие исповедания, оправдание, объяснение. Ты знаешь почему? Кто-то, понимаете, дома разрушает и говорит, а ты знаешь почему?
Кто-то через стены, через заборы перемахивает, а ты знаешь почему?
А Суламита говорит, а я не могу встать и выйти, и дверь открыть, и тебя принять.
А знаешь почему?
Еще раз, всякое превозношение, вот оно, восстающее против познания Божия. Он говорит, встань, а она восстает против.
Ну, не принято так рассуждать. Но так написано.
И приняем всякое помышление послушания Христу. А ее невозможно пленить. Ее мышление пленить в послушание возлюбленному, чтобы встать и открыть, невозможно.
Не поддается. Если он пленит плен, то даст ей свободу. А она сидит и говорит, не выйду. Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, измученных выпустить на свободу. К Суламите. Что ты говоришь? Не принято рассуждать. Но она же не выходит на свободу. Он предлагает ей на подъем, а она восстает против его предложения и объясняет, почему она восстает.
Только подлинные причины не называют, правда, нет?
Подлинные это причины не потому, что хитон сняла.
Не в смысле того, что хитон сняла по-другому, а причины, почему сняла хитон и почему.
Неужели, знаете, звучит так, Суламита, а разве мое сердце не сопутствовало тебе?
Когда?
А когда тебе от врага души пришла мысль снять хитон, снять обувь, как вне ожидания прихода своего возлюбленного?
Никогда так не читали? Ведь не сопутствовали тебе мое сердце, говорит пророк Елисей, говорит Гиезию, который побежал за освобожденным или очищенным от проказы Нейманом. И потом, ну, взял там подарки, там прочие вопросы, вернулся, через своих слуг несли, спрятал, а их отпустил, им выходные дал заслуженные, чтобы они не продали его. И когда приходит пророк, а тот говорит, Гиези, откуда? То есть ты ходил и вернулся.
Он говорит, нигде не был раб твой.
Да, что ты говоришь? А слушай, говорит, а мое сердце не сопутствовало тебе?
Когда?
А вот когда тебе навстречу с колесницей той обратился человек, и ты раз видишь, чувствуешь, понимаешь, что у тебя будет встреча со мною, с Елисеем, и что тебе надо будет за это дать ответ.
Ведь ты же знал, в этот момент тебе был еще один сигнал, не делай этого. Тебе до сих пор невозможно было остановить, но это последний был момент, шанс остановки.
И когда ты сейчас пришел и не выходишь навстречу к своему, ну, господину пророку, я тебе, говорит, задаю встречный вопрос. Откуда ты? По-другому звучит. Суламита, откуда это ты взяла, что ты не можешь встать? Откуда ты взяла, что хитон снят? И откуда ты это взяла? Так вот, когда ты не решила не ждать прихода, решила, что я не приду, решила снять и стала снимать и обувь, и хитон. Тебе разве мое сердце не сопутствовало?
Глубже идем.
Если должно сопутствовать сердце пророка своему слуге Гиезию, то насколько глубже, более детальнее и чувствительнее должно сопутствовать сердце возлюбленного к своей возлюбленной и наоборот.
Думаем?
Это настолько глубоко, что если сердце не сопутствует, там с любовью такие отвратительные делишки происходят.
Думаем?
Разумное исповедание? Что вы говорите?
А куда вы денете разумность ее исповедания? Возлюбленный мой, да он такой, да вот он мне принадлежит. А куда вы это исповедание денете?
И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится.
Ну, к Суламите звучит так. Она наказала сама себя.
Чем она наказала?
Неразумностью своего исповедания, объяснения, поруганием и надруганием над собой.
Они сняли с нее и надругались над ней, поругались.
А какая степень? Это уже мелочи жизни.
по отношению к тому, что у нее произошло жуткое положение какое? Разлука.
Кошмар какой-то. Сегодняшний день это звучит так. И член церкви, и говорящий на иных языках, и все дары и пророчества видения откровения, и в завете с Господом, и говорящие, что любим Господа. А как суть до дела подходят многие вопросы на разумность исповедания, начинаются разные объяснения. И когда ставятся вопросы, чтобы мы рассмотрели себя, а где пророки, а где видения, а почему нам в церкви об этом не говорили, что вы говорите, а где наше с вами помазание, которое Бог нам дал, чтобы оно нас учило, мы его затоптали. Понимаем? Написано, все помазание учат. Вы знаете, мое внимание было обращено на интереснейший вопрос. Дух Святой придет и обличит мир во грехе. Не церковь обличит во грехе. Но если церковь докатилась до состояния, что надо Духом Святым через пророчество видения откровения обличать ее, то эта церковь мирская. Ну давайте, 1 + 2 = 3. Я не нашел места, что Дух Святой придет и обличит церковь во грехе. Найдете, покажете. Но я знаю, Христос сказал, мир. А, так этот мир, понимаете, уже на широкую ногу расхаживает по местных церквах, христианских семьях и в естестве членов церкви. И потому надо обличать. Ну, тогда мы докатились. Ой, разумное исповедание. Думай каждый. Опять стрелки убежали. Ну и как с исповеданием? Исповеданием чего? Грехов? Да нет, не грехов. Не грехов. Читаем у Петра, чтобы было понятно. 1 Петра 1.13, мы сегодня так бегло проскакивали это событие. Но знаете, как сказать, в узловых вопросах. Так, раз, и двигались. А теперь читаем это место Писания. 1 Петра 1.13, всего лишь, хотя бы, иначе очень широко получается. Посему, возлюбленные, препоясавшие чресла ума вашего, бодствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явления Иисуса Христа. Первую фразу. Посему, возлюбленные, почему не разбираем верхние стихи, значит, объем получается колоссальный. Препоясавший чресла ума вашего. Вопрос, кто препоясывает кому чресла? Еще раз вопрос. Кто, кому и чьи чресла препоясывает? Читаю. Возлюбленные, препоясавшие чресла ума чьего? Вашего. Препоясавшие, это припоясывать будете вы. Ваши чресла припояшите вы. Но припояшите вы при одном условии, когда вы скажете, что они распоясаны. А что такое распоясанные? Знаете, что такое распоясанные? Разнузданные, распоясанные, беспардонные, беззаконные. Для них закон не писан. Своевольные, оправдывающие безобразие и дающие объяснение всем своим беспорядкам. А я не знала, я забыл. А что ты от меня хочешь? Что из такого, что я хитон сняла и сандалии сняла? Что? Да то, что тебе должно было сопутствовать сердце мое, а оно тебе стучало, а ты как глухая. Но зато у других вопросов ты слыхущая. Как глаза из орбит вылазят на предметы, которые нужны. Такие уши растопыренные. А почему ты этого не слышишь? Скажите, пожалуйста, а сколько раз нам было бы сказано в нашей жизни, да еще и за каждый день, или как правильно сказать, а не сопутствовало ли сердце возлюбленного нашего Иисуса Христа нам? Вот в этом вопросе, в том, пятом, десятом. Да? Мы думаем, так если сопутствовало, и мы переступили, то мы потоптали, ни во что поставили. И еще один из вопросов. Потоптали. Это страшная вещь. Это представьте, мы кому-то пришли, и мы принесли подарок, ну, допустим, фрукты, или торт, или ягоды какие-то. Знаете, такие уникальные просто по размеру, по расцветке. Аромат, запах, вкус, ну это ну, с Едемского сада, так, образно говоря. И представляете, и вот наш подарок поставили так неудачно, что аж столкнули, он упал, рассыпался, разбился. И еще через него, мало того, что не подняли, еще пошли, его растоптали, и эти следы растоптанные.
И вот вы заходите на кухню, и ваш торт вот под ногами, растоптанный. Ваши сладости, ваше печеное, ваши фрукты, ваши ягоды. Что с вами будет, скажите, пожалуйста? Вот видите, своему возлюбленному, своей возлюбленной принесли, и вот она, и потом она 100 объяснений объясняет, почему это случилось. Да? А если это уже не один раз? Это больше, чем плевок в лицо. Да? Но мы же его возлюблены. Что вы говорите? Да что вы говорите? Поэтому, припоясавши чресла ваши истиною или силою, это остается вопрос от того, если мы идем к нашему Господу, и мы согласны, чтобы Он нас припоясал, и припоясал именно так, как Он желает, потому что Он предлагает, а берем ли мы это предложение, да или нет? Это серьезнейший вопрос. Колоссальный. Я смотрю по времени, знаете, мы с вами больше не будем ничего затрагивать, иначе у нас время станет еще, кто знает, на сколько, может быть, на час. В принципе, нам на сегодня Бог дал немалый поток. Их либо предложения благословенные, преломленные. Нам есть о чем задуматься, рассматривать свою жизнь, свое хождение. Теперь у нас время молитвы. Боже, помоги нам, рассмотрев себя, не давать объяснения, зачем, почему, от чего, а видеть, где виновны, то там виновны. И где, когда Он своим сердцем сопутствовал нам, то как мы отреагировали на это? Гези потоптал, просто-напросто. За потоптание сердца пророка, проказа Неймана, пристало не только Гиезию, к его потомкам. Успеваем? Так говорит Священное Писание. А как мы понимаем, почему зачастую христианство преследует проказы определенного вида греха? По той же самой причине. Когда в каких-то вопросах прихоть, похоть настолько в человеке возобладала, и человек вместо того, чтобы принести это Господу, оставляет это и объясняет, защищает. И когда Господне сердце сопутствует для того, что послушай, но я, говорит, пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Если ты хочешь, то я, говорит, совершу эту победу. Не, Господи, не надо, потому что оно мне нравится. Потоптал? Теперь проказа этого греха и ряда других грехов, сопутствующих, сопровождающих и параллельных, набрасывается на человека. И человек в этих грехах зачинает свое будущее поколение. Вот такие рождаются потом дети, прокаженные во грехах. Почему? Потому что папа или мама, овечки которые, которым в свое время, одному, второму или двум, сопутствовало сердце Господне, они пренебрегли, посрамили это все, потоптали, пренебрегли и пошли дальше. А потом последствия. А потом многолистковые записи. Помолитесь за семью, помолитесь за детей. Так, подождите, за детей Гиезия. Давайте будем молиться, чтобы проказа папина отошла. Вы что, серьезно? Дело в том, что за такие молитвы, за детей Гиезия, чтобы не случилось беды, чтобы проказа от детей Гиезия, чтобы на вас не перепрыгнула. Дети Гиезии от этого свободнее не станут. Но что прокаженные станут молящиеся за таких детей, это 101%. Почему? Да потому что там не за детей надо молиться за родителя, чтобы родитель захотел покаяться. Я, говорит, дал ей время, я дал ему время, чтобы покаяться, но он не захотел. Там говорится, что, говорит, я положу на одр, да и с детьми, говорит, придется разбираться. А почему? Он же зараза по детям пошла. Так говорит сам Господь, книга Откровения, одна из семи церквей, начальные главы. Но это не принято говорить. Что вы говорите? Или так говорить, вся церковь разбегается? Почему? Потому что бесы, они, конечно, утащут собою обладаемых, чтобы не будоражили эти темы, чтобы покаяния не было, чтобы процветания зрения не было, чтобы, понимаете, эта пелена с глаз бы не упала бы. Дьявол ослепил, потому что это было выгодно. Ну, говорит, что ты хочешь? Ну, если, говорит, я не вижу. Знаете, как это называется? Это человек, который говорит, а мне выгодно быть слепым. Меня, говорит, это устраивает, что дьявол ослепил. Какой, говорит, он молодец. Он это он ослепил. А где пророки, где виденцы, откровенцы? Где наша церковь? Где служителя? А почему у нас такое? Потому что нравится кому-то быть слепым. А потом 100 объяснений. А я хитон сняла, а я вот без сандалии. А что, тебе разве сердце не сопутствовало мое? Ты о чем говоришь? Жив Господь. Время у нас истекло, даже очень много. Склоняемся в молитве, будем молиться. Слава Богу за открытое окно неба, за хлебы предложения, за предварение нас каждого. Боже, помоги. Аминь. Молимся.